Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Не знаю, друзья, является ли положительным качеством то, что я никогда не моргаю, по наблюдениям некоторых наших радиослушателей, смотрителей видео нашего дорогого, замечательного Александра Анисимова. Но, тем не менее, здравствуйте, друзья. Радио Теос и проект «Глаз народа» вас представляют. Меня зовут Владислав Юртов. Ну и, как могут заметить наиболее из вас активные слушатели, те, кто смотрит Радио Теос, Евгений Раскатов у нас в студии. Всем привет. Ты не мне махай, а туда вот, да, в камеру.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ты так поднял руки, как будто хочешь благословить всех радиослушателей.
Это у меня привычка такая. У нас, ну, знаете, везде есть какие-то внутренние шуточки.
Внутренние шуточки?
Да, да. Веду вас немножко в курс дела. Внутренних шуточек прихода Святой Анны.
Так.
И там мы друг другу шлем, когда что-нибудь, ну, такое классное. Вот такие две ладошки, знаешь, такие кверху поднятые. Вот я пытался их изобразить, типа,
я смотрел на нашу франшизу «Планета обезьян», там тоже у обезьянок было такое силу, которую они показывали друг другу, два кулачка, означает, что обезьяны, это ни в коем случае не обезьяны, обезьяны вместе сильны, да. Говорили они, и у вас тоже такая, да, есть знак, который вы показываете друг другу, пионеры, вперед, все такое.
Нет, это две ладошки.
Две ладошки.
Ну, это типа вот так вот. Да, да.
Но у вас уникальная церковь. Друзья, вообще приходите в Ланокирхе. Это действительно очень уникальное место.
Да.
И исторически уникальное, и с наполнением уникальным. И даже то, что если бы там даже был только один Евгений Раскатов, это уже было бы уникальное место.
Не, ну вот куда в Петербурге не плюну, везде исторические здания, и везде они уникальны своей историей. Везде есть там церкви, которые нуждаются в реставрации и все остальное прочее. Вот мне кажется, уникальность Ланокирхи не совсем в этом, хотя, ну, и в этом тоже.
Евгений Раскатов тоже?
Не, и не во мне даже. Просто в том, что она открыта всем. Это такая специфическая церковь, которая работает на то, чтобы... Вот сейчас мы занимались тем, что пытались сделать ретрансляцию нашего эфира в разные соцсети.
Я тоже пытаюсь сейчас это сделать.
Вот, так вот. А Ананкирхи старается ретранслировать Божью любовь разными доступными способами. Вот, например, пока была жара, мы это делали при помощи холодного лимонада домашнего. Очень вкусного.
Вы раздавали прям холодный лимонад?
Ну, мы сделали лимонад, поставили его сверху. Во-первых, сделали диваны, чтобы...
Сверху чего?
Ну, на втором этаже у нас такая есть...
Барная стойка.
Мне неудобно говорить слово «барная стойка».
Но она похожа на барную стойку, на самом деле.
Ладно, это барная стойка, но на ней стоял лимонад. И лимонад, и чай. И любой человек... И такое устройство, похожее на банку, в которую можно деньги опускать. И написано, что утоли жажду за донейшн. И любое пожертвование или без него можно налить было себе лимонада, выпить, посидеть. И вот при помощи лимонада человек получал Божью любовь.
Я готов это подтвердить, потому что
мы материализованы в лимонаде.
Я был как раз-таки в Ланокирхе, когда не было там тебя почему-то, и я эту банку наблюдал, и емкость с каким-то содержимым, похожим на лимонад, я тоже наблюдал. Это все правда. Приходите туда, пейте лимонад, получаете Евангелие.
Да, Евангелие тоже дарим.
Да, молитесь, конечно. Молитесь, друзья, это же все-таки церковь. Ладно, у нас, кстати, сегодня тоже такая христианская очень тема.
Серьезно?
Да, как очень христианская.
Как это не похоже, но давай.
Как это ни странно, да. Работая на христианском радио, я далеко не всегда освещаю христианские темы. И несмотря на то, что у нас написано, видишь, там вдохновляющее практическое христианство, тоже далеко не всегда у нас бывает практическое христианство в студии Радио Теос. Но вот сегодня, брат мой дорогой, это будет очень практическая передача. Она и называется «Как жить вечно», да? И я ожидаю все-таки от тебя, как от служителя культа, как советский...
Как от практика вечной жизни.
Да, и как от практика вечной жизни услышать добрый совет практически как можно в конце нашего эфира. Любой человек, который еще эту вечную жизнь его не имеет почему-то по какой-то причине, да, чтобы он ее каким-то вот волшебным образом обрел.
Нет, а он ее имеет, он просто о ней не знает. Ему надо об этом очень понятно донести, чтобы он в этом не сомневался, а вдруг однажды обнаружил, что он обладатель чудесной вечной жизни.
Вечной жизни.
Да, ведь вечная жизнь – это же не подарок, который он получит в конце, а это уже то, что у него есть. Угу. Вот.
Да, друг, ну ладно, пожалуй, мы начнем. Кстати говоря, да, по поводу вечной жизни. Я же тебе сделал комплимент сегодня, как зашел в студию Радио Телос.
Сказал, что я устал и что у меня седые виски. Ты это имеешь в виду? Теперь это комплиментами называется.
Благородная седина, она все-таки, ну, красит мужчину. К тому же, когда этот мужчина пастор церкви, такой церкви, как Анна Кирхи, вдвойне красит. И я думаю, что как раз-таки, учитывая, что у тебя появилась седина на висках, а у меня она давно, просто у меня волосы светлые, не как у тебя. Я, видишь, и выбриваю их специально, чтобы...
Никто не узнал.
Чтобы не казаться стариком, да. У меня в связи с этим как раз-таки вопрос есть, который я задал сегодня жителям Санкт-Петербурга. В какой момент, когда вообще старость наступает? Давай начнем с этого, нашу передачу сегодняшнюю.
Ну, у меня же выбора нету.
Нету.
Тогда давай.
Когда наступает старость?
Глаз народа.
Когда у человека наступает старость?
Когда он садится сиднем на одном месте.
Когда он считает сам себя старым в душе?
Когда он в душе стареет. Когда он перестает двигаться.
Я думаю, когда все его идеи уже закончились, и когда постарел не только он телесно, но и духовно, когда больше ничего не рождается в его голове.
В учебниках общества написано 80 лет, но я считаю это намного раньше.
Когда приходит смерть, наверное.
Когда он, душа начинает стареть, впадать в депрессию.
Чувствует ограничения в своей деятельности физически.
Когда он перестает двигаться, во всех смыслах слова.
Когда он ее чувствует.
Глаз народа.
Ну вот, дорогие друзья, мы услышали ответы наших респондентов на улицах Санкт-Петербурга, но прежде чем послушаем комментарии Евгения Раскатова, я вам продиктую телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап, как и всегда, у нас +7 977 850 0996. Ну и мобильное приложение Радио Теос позволяет вам слушать нас, писать нам сообщения, и даже всем тем, кому лень набрать такой длинный номер, или кто находится за пределами Российской Федерации, могут позвонить прямо из него, из приложения, не тратя дополнительные деньги, только интернет, в прямой эфир, и мы обязательно с вами поговорим, пообщаемся, ответим на ваши какие-то, может быть, вопросы, если они есть. Ну и вот, Евгений, во сколько старость твоя? Почему ты седой? Ты уже старым стал? Или...
Не, ну это называется, по-моему, пигментация волос. Это не зависит ни от старости, нет, ни от зависит. Молодости. Ну нет. Я знал очень молодых людей, которые сидели, и очень немолодых, которые не сидели.
Сидели в смысле...
Не, ну в смысле покрывали сединой.
Покрывали сединой.
Мы же об этом говорим. Вот. Ну уж точно, это совершенно не показатель ни старости, ни молодости, ни вообще чего бы то ни было. Ни седые волосы, ни выпадающие волосы. Не все остальное прочее. Но, кстати говоря, это свидетельство того, что в человеке есть что-то помимо вечной жизни. Вот мы начали с тобой о вечной жизни.
Да.
Ведь что такое старость? Ну, это заметное умирание. Вот человек умирает, и он это понимает. А на самом деле человек начал умирать еще когда родился. Вот он родился и сразу пошел долгим путем умирания, которое впоследствии, конечно же, проявляется и как седые волосы, и как, не знаю, там, запах изо рта и так далее.
Какие-то ужасные вещи ты сейчас произносишь, просто отвратительные, я бы даже сказал.
Да, но вот эта отвратительная вещь, она живет в человеке. Она называется смерть, а в церкви мы это называем грех, но грех, он виден всем. И виден как смерть, как старение и умирание. Поэтому старость – это не что иное, как свидетельство того, что мы умрем.
Угу. Хорошо, но ты-то вот скажи, ты уже начал умирать?
Конечно.
Я не в том смысле, что вот заметная старость, да, когда наступает, или в том смысле, что ты сказал вот чуть раньше, да, вот я родился и уже начал умирать. Вот некоторые люди говорили о том, что старость наступает тогда, когда люди, у них заканчивается какая-то движуха, да, вот когда вот внутри все умирает, тяга к этой движухе самой, да, вот все, человек уже...
Ну да. Ну, иногда действительно, я тоже видел такие примеры, когда как будто бы человек сам для себя решал, что пришло его время. Вот еще недавно он жил и пышел здоровьем, ну, будучи даже человеком, может быть, пожилым. Но в какой-то момент все, он как бы, как сказали, сел ситнем. Ну, вот так сел, перестал двигаться, зачах и умер. Угу. И так достаточно быстро. И как будто бы он, знаете, все сделал на этой земле. И спокойно так оставил. Ну, даже бывает, это очень спокойно происходит. То есть это не трагедия ни для кого. То есть, ну, а вот именно так. Но мне кажется, это даже, может, и неплохо, когда человек понимает то, что здесь, в этом мире, его дни, они в любом случае лимитированы. Когда он понимает то, ну, предназначение, не предназначение, назовем так, Божье призвание, которое, может быть, даже он исполнил. И все, и он потом отошел спокойно к Богу. Такое тоже бывает. И ничего плохого. То есть вот это постоянное движение, что вот ну, надо что-то делать. Но мне кажется, это не обязательно. Может быть, действительно настал момент, когда ты понял, что ты все сделал. И спокойно, спокойной душой остался. Тут даже вот как-то я сейчас это проговорил, и это... Я не знаю, как в ушах радиослушателей, но в моих ушах это как-то неплохо прозвучало. И подумал, что, наверное, для меня это было бы неплохо. Понимание того, что жизнь, она исчерпалась вот здесь, на земле. То есть мы, когда говорим о вечной жизни, это то, чему конца нету. Но ты понимаешь и свое физическое состояние, и то, что ты можешь принести в этот мир. И если ты понял, что ты это сделал, и ты понял, что ты готов сделать следующий шаг, а именно продолжить свою жизнь уже там, на небесах, где ты будешь вечно с Богом.
Как в Писании написано, да, течение совершил, веру сохранил. Ты это имеешь в виду, да? Тебе ну готовится
вот,
мне...
Да. Вот это очень похоже, да.
Угу. Слушай, а как вообще ты относишься... Вот тебе сколько сейчас лет?
37.
37 лет. Мне чуть-чуть больше, мне будет уже... Ну, мне тоже 37, на самом деле. 38 будет мне вот буквально через месяц. И я уже начинаю задумываться, ты знаешь, у меня вокруг меня очень много людей сейчас уходят, и моего возраста, и младшие, и старшие людей. Только за этот год я похоронил там четверых членов церкви, своей церкви, да, угу. Где я служу. Буквально на днях умер парень совсем молодой, младше меня вообще, тоже член нашей церкви.
Угу.
Вот, и все вот это как-то, знаешь, как-то это неожиданно все стало, видимо, потому что мое служение поменялось, да, немножечко, и я стал с этим сталкиваться чаще. И все это наводит на мысль вот от смерти, да, о твоем месте, о твоем отношении к смерти,
угу.
о твоем отношении к жизни в том числе. Вот скажи, тебя самого не пугает перспектива, так, только по-честному, да, перспектива умереть?
Ну, однажды у меня был случай, не помню, рассказывал тебе его или нет, когда я попал в такую... ну, в общем, когда самолет очень страшно трясло, и я подумал действительно, что вот ну, сейчас, может быть, я умру. Ну, потому что вполне себе очевидно, что рано или поздно это случится, в том числе это может случиться скоропостижно, неожиданно. И вот когда, ну, если так краткая предыстория, я летел в самолете, который вдруг начал реально очень сильно трясти, а я очень много на самолетах летал, я знал, что так обычно самолеты не трясут так, ну, и люди визжат, и все такое, и тогда я подумал, что, а может быть сейчас, ну, почему бы и нет, да, и начал себя готовить к смерти, вот, и это было, вот скажу честно, страшненько, но не ужас, вот такой не холодный ужас.
А ты один был в самолете? Ну, родственников не было у тебя?
Нет, я летел, во-первых, с другим пастором, во-вторых, я нечаянно встретил своего друга. Вот, но мы были немножко в разных местах. Вот мой друг сидел через проход, а пастор там вообще в другом месте. И нет, там было интересно, что я как бы обратился к другу, сказал, что давай мы помолимся. По-моему, тебе не рассказывал это, нет?
Рассказывал, но да, не без таких подробностей.
Да, вот что друг неожиданно от этой тряски уверовал. И я подумал, наверное, это для него, да. Но перед этим, еще перед этим, я реально задумался о реальности и близости смерти. И, ну, вот у меня такой единственный был момент, и вот... Страшно или не страшно? Страшно, но не так. Вот я, можно сравнить, знаешь, ты женишься так немножко, тоже страшненько, вот такой, знаешь, в ответственный день. Вообще, ты тоже, вот как бы сейчас что-то будет. Ну, как бы, вот, очень волнительно. Но не так, что это все конец, это что же, как тут люди без меня будут жить, что я буду дальше делать, будучи совсем мертвым. Ну, вот как-то вот так. Волнительно, но не, это не ужас, который, знаете, от которого сидеют. Посидел я не из-за этого совсем.
Не из-за этого, а из-за чего?
Не, ну я не знаю.
Слушай, а вот к старости как ты относишься? К своей собственной?
А как к ней относиться?
Ну, ты готов ее принимать, вот что она приходит, наступит, и ты будешь дряхлеть, твои силы будут уменьшаться, физически, умственные, духовные?
Нет, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы я там превратился в старого маразматика или ворчуна, хотя, может быть,
скорее всего, таким и
постепенно все к этому идет. Конечно, но не хотелось бы, чтобы моя старость была такая, знаете, примером старости.
Красивая, да?
Красивая, да, какая-то. Ну, и я видел тоже примеры очень неплохой старости, когда люди даже в старости продолжают быть достаточно активными.
Хорошо, да. Послушаем ответ на вопрос, как избавиться от страха смерти, то, что всех нас ждет в будущем, а может быть и не всех. По итогам передачи мы это узнаем.
Глаз народа.
Как избавиться от страха смерти?
Не думать об этом.
Никак.
Ну как, просто не бояться.
Принятие.
Не знаю, может быть, смысл жизни какой-то для себя обрести, чтобы после смерти не бояться покинуть этот мир.
Никак.
Не думать об этом просто, вот и все.
Никак.
Вы знаете, это трудно, наверное.
Ну, главное, чтобы было быстро и не больно, вот.
Глаз народа.
Быстро и не больно — это действительно способ не бояться смерти?
Ну, мне кажется, боль и скорость — это, конечно, не хотелось бы умирать, как умирал Христос в муках на кресте. Это вот это было реально больно, и это не было быстро. Не хотелось бы. Если, опять-таки, вспоминая Писание, Павел, он как гражданин Рима был умерщвлен быстро и не больно, отсечением головы. Но, опять-таки, не думаю, что это самое страшное в смерти. Или, ну, или как бы это в течение жизни. Вот тебе говорят, вот ты знаешь, ты умрешь быстро и не больно.
Угу.
Все равно это же, ну, тебя не лишит того, что ты перестанешь бояться, ну, перестанешь бояться смерти от этого. Все равно ты будешь бояться смерти.
Ты же знаешь эту историю про Достоевского замечательную, когда его приговорили к смертной казни, да? И он даже описал эту историю, не называя имен там настоящих, ага. Да, в одном из своих произведений, когда вывели людей на казнь, и один из даже участников этой казни, вернее, имитации этой казни, именно от ожидания грядущего, вот оно вот-вот должно, при дверях, что называется, да, случиться должно прямо сейчас. Он сошел с ума даже от этого страха.
Ну, представляю, да. Ну, могу себе представить, точнее.
Ну вот смотри, сейчас, когда ты говоришь, ты в самом начале сказал, что мы все медленно умираем, это действительно так, человек рождается, в принципе, он уже начал умирать постепенно, помаленьку. Но иногда на нас наступает эта смерть стремительно, да, какая-то болезнь наступает, может быть, ну, выявилась, да, какой-то случай, который говорит нам о том, что смерть, она уже не в перспективе где-то там, да, она уже, в принципе, вот действительно в преддвериях. Ты можешь умереть сейчас, вот сейчас. И вот этот страх, он людей просто, ну, сковывает, да, сковывает и убивает сам по себе.
Ну, не знаю, мне кажется, вот это очень хорошая вещь. Во-первых, ну, давайте представим, что действительно такое происходит, что человек понимает, что он неизбежно умирает, это смерть прямо при дверях и неизбежно. Ну, отсюда, может быть, два выхода. Во-первых, чудо, что, ну, действительно, не умер, всякое бывает, что все говорило о том, что умрет, но не умер. Такое тоже бывает. Либо реально, ну, человек умирает. И то, и другое для человека, мне кажется, благо, что он понимает, что это для него не случайно, не в аварии, что он вчера ехал там. Я, знаете, возвращался когда-то после первого матча, вот чемпионат мира недавно был, не после первого, после России и Египта. И вот матч закончился, я смотрел там в одной церкви, а потом возвращался домой и видел на трассе, на кольцевой автодороге, как грузовик просто вмял Део Матис, просто вообще так вмял его в другую машину. И там Део Матис, ну там, там точно, ну, никто не выжил. И я думал, вот это же было во время матча. И водитель грузовика, дальнобойщик, может быть, ну, там, футбол смотрел или что-то, ну, как бы, я не знаю.
В телефоне своем.
Да, что-то его отвлекло, а матч был такой напряженный, интересный, так что человеку, ну, вот просто вмял туда. И тот, который ехал в машине, может быть, тоже там по радио слушал футбол, об этом ни о чем не думал, и вот умер. Вот он сел в машину, вот когда он садился, он не собирался умирать, ничего об этом не знал, выехал на трассу, вот еще 5 минут назад, минуту назад он ехал, вообще об этом не думал и болел за там сборную России, но это как бы представляет все это. И вот он умер. Вот эта ситуация хуже, когда у человека не было такой возможности оценить действительно, что для него в жизни важно, что второстепенно, потому что в смерти, вот реальности и ее близости слетают всякие маски, всякая неправда, которой человек живет, и он понимает действительно, что для него ценно, что не ценно. И, может быть, у человека получается по-настоящему переосмыслить свою жизнь. И он понимает, что он всю жизнь там жил ради, ну, там, чего-то материального, или там ради, там, как в Писании, там, строительства каких-то зернохранилища или чего-то. Вот, что ничего из того, чтобы он может с собой взять гроб, у него нету. Ни любви к ближнему, там, ни радости. И вот это небольшое время, которое у него осталось, может быть, оно ему дано для того, чтобы он это переоценил. Опять-таки, в Писании такой случай один очень яркий и интересный есть. Это тот разбойник, который был по правую руку от Христа. Разбойник, у которого реально, который вот точно умирает, Вот он точно.
Он в процессе уже.
В процессе, да. То есть вот если он сейчас не умрет, ему перебьют голени, что им, собственно, и сделали, и он точно умрет. Вот у него есть несколько буквально моментов, несколько минут, чтобы подумать о своей жизни. И он ее очень четко оценивает. Он раскаивается совершенно четко. И он не рассчитывает на то, что он окажется там же, где тот праведник, который распят рядом с ним, Христос. И вы помните, что он произносит? Он говорит, что «помяни имя мое в царстве твоем». То есть он не рассчитывает самому там быть, но он надеется, что хотя бы имя его прозвучит. Вот там, в вечной жизни, просто имя его. И вот надежда и вот вера хотя бы в это и способность оценить свою жизнь, вот эти несколько минут его жизнь оборачивают на 180 градусов. Вот есть такое обращение, что человек обратился в религию, вот человек реально обратился по-настоящему от старой жизни к новой. Он не мог ничего, ни пошевелиться, ни ходить. У него руки, ноги были прибиты, но это обращение в его жизни произошло самое настоящее. Поэтому это суперценный опыт. Если у человека есть такая возможность, если он оказался при дверях смерти, это классная вещь.
Скажи, пожалуйста, вот ты рассказывал историю, а я потом комментарии прочитаю, их не так много сегодня у нас поступает, к сожалению. Ты сказал, что твой друг помолился, примирился с Богом перед лицом смерти в самолете, да? Вот разбойника мы берем, про которого ты только что упомянул. И в моей жизни, в моей практике был тоже такой человек, который в процессе наших разговоров, я ему много говорил о Христе, мы жили в одном месте, да, в одном помещении очень долгое время, это существенно, человек старше меня был возрастом, и вот он ночью буквально начал умирать, ну, у него был приступ сердечный. И первым делом, что он сделал утром, проснувшись, он подошел ко мне и сказал: «Я хочу покаяться». И вот потом с ним произошла та же самая история, которая обычно происходит чаще всего с такими людьми, которые под влиянием момента каются, да, он отошел от этого покаяния. Тебе не кажется, что это такое покаяние под влиянием обстоятельств, да, вот смерти грядущей, оно не очень честное, не очень правильное?
Нет, мне кажется, что не очень честно после такого рода раскаяния, после того, как ты реально все оценил, плюнуть на это все и сказать, что да нет, я предпочту ту жизнь, которую я жил раньше. Вот это, мне кажется, не очень честно. А покаяние нет, оно спровоцировано вполне естественными причинами. Причинами близости смерти. А мы рядом со смертью ходим. То есть человеческая жизнь, она очень хрупкая. Очень хрупкая. Вот ты сказал, там, что моложе меня. Буквально вчера умер пастырь церкви, в которой я раньше был. В Гатчине. Вчера. Mm-hmm. Да. И ему 47 лет. То есть он старше меня на 10 лет. Ну, и достаточно молодой человек. Ну, мужчина для этого. И действительно, жизнь хрупкая. И не каждый доживет до 100 лет, а даже до 100 лет он не будет знать, что он завтра умрет. Вот. И смерть ходит рядом. И когда она действительно подошла так близко, точнее, когда ты ощутил, что она близко, и ты смог оценить реально жизнь, что там захотел примириться с Богом, а потом, когда вдруг ты понял, ну, ты не понял, а ты перестал эту близость смерти ощущать реально, ты плюнул на все, ну, как бы, и пошел дальше. Вот это, мне кажется, скорее нечестно, чем раскаяться и примириться с Богом под влиянием вот таких вот ситуаций.
Хорошо, читаю комментарии. Вероника пишет: «Самая страшная смерть – не уверовать во Христа и не принять спасение, которое Господь дает». Еще, Ярослав Ярославович, с каким сердцем ты пристанешь пред ним? Очень важно. Еще одна девушка пишет, просто верующая. Вы говорите, так ник у нее звучит. Вы говорите о старении, о грехе, увидела в себе остатки греха прелюбодеяния, в котором раскаялась. Мне нравится, когда кто-то из мужчин уделяет мне внимание, у меня сразу блестеть глаза начинают. В зеркало случайно на себя наглянуло в такой момент. Некрасивое лицо, глупая улыбка, искрящийся взгляд. Мне это не нравится, раньше не видела в себе этого, а другие-то видели. То есть я могла с мужем подруги флиртовать или при своем муже с другим мужчиной, не понимая об этом. Как умертить в себе эти эмоции? Мне страшно, может, поэтому и проблем куча в жизни. Слушай, практический вопрос.
Да, ну это очень классно, что человек, он понимает, что ему, она еще, видите, не подошла так близко к этому, но она уже на ранних подступах греха это очень осознает. Вот. Увы, пока мы в нас сидит вот эта смерть, на самом деле в нас сидит грех. И грех этот проявляется совершенно разнообразными способами. И флиртами, скрящимися глазами, там, ну и в разных грехах. Вот есть 10 заповедей, и каждая из этих заповедей в той или иной степени в человеке проявляется, он ее нарушает. Даже вот ну, таким образом. Вот. И хорошо, если человек умеет это отследить. Вот. С каким сердцем мы придем или предстанем перед Богом, конечно же, мы не придем к Нему. Мы придем к Нему с чистым сердцем исключительно потому, что это сердце очистил Христос. И вот мне нравится, кто смотрел фильм, есть такой фильм «Лютер», очень хороший. Про жизнь,
очень хороший, подтверждаю.
Про жизнь Мартина Лютера. И там есть проповедь Мартина Лютера прямо во время фильма. И он так сильно сказал в этой проповеди, он сказал следующее. «Если дьявол вас начнет обвинять, сказать, что вы недостойны рая, недостойны быть с Богом, потому что вы сделали то и то, смотря ему в глаза, скажите, это совершеннейшая правда. Я ничего этого не достоин, но Христос, Он умер за меня, и я верую в это. И благодаря тому, что Христос умер за меня, я иду в рай не потому, что я что-то сделал или что-то не сделал». Угу. Потому что человек, вся его жизнь, вот ну как... Верующая девушка нам написала, это все время борьба с грехом, борьба со страстью и проявление ну, вот самых низменных человеческих инстинктов, оно присутствует в человеческой жизни. И мы от этого вообще никуда не... Ну, нет, мы, конечно, мы от этого все время удаляемся, мы стараемся ну, удаляться от греха, но все равно мы в себе это ощущаем. Даже когда мы там читаем, ну, действительно, таких подвижников веры, мы вдруг находим...
Антония Суржского.
Который, да, которых мы сами называем святые, мы вдруг находим, что они-то про себя так не думают, они-то видят в себе грех. Вот, и мы тоже, если мы это в себе видим, это очень-очень хорошо.
Хорошо. У нас еще этот комментарий есть много, я почитаю один из них. Денис Губин пишет: «Ребята, вы что, какая большими буквами такими? Какая вечная жизнь? Все в деревянный макинтош попадем». Я берусь утверждать, что все-таки вечная жизнь, она существует. Я даже точно знаю, что Евгений Раскатов очень много об этом знает, и он нам все-таки в концу передачи подведет нас к тому, что расскажет нам о том, как вечно жить. Все-таки расскажет, да?
К концу самому. Хорошо.
В конце, да, все, сейчас пока делимся. Но вот у меня есть такой вопрос к тебе, Жень. Как ты считаешь, вот, или вернее, согласен ли ты с выражением и с утверждением, с таким мнением о том, что довольно легко расставаться с жизнью, когда ты прожил такую полноценную, классную жизнь? Да или нет?
Ну, если да или нет, то нет.
Нет, ты согласен?
Ну, вот представляешь, ты прожил замечательную жизнь, вокруг тебя очень много людей, которые с тобой связаны, там, любовь, отношения, дела всякие разные. Ну, как тяжело это оставлять все. То есть не то, что, знаете, типа, вот я классную жизнь прожил, поэтому мне легко умирать. Мне кажется, это все не делает легче. Единственное, вот, мне кажется, условие, отчасти оно является тем, что я скажу в конце, это если ты в этой жизни познакомился со Христом. Это действительно многое, потому что это как раз то, что относится и к той жизни, в которой мы живем, оно ценное для этой жизни, и оно будет ценное в вечной жизни. Вот. И вот тут действительно можно оценить, насколько, вот когда мы говорим много, много, много по отношению к чему, много ли из этого мы с собой унесем в гроб. Если мы из этого в гроб ничего не унесем, то никакого смысла, ну, реально для твоей вечной души не было.
Вечной души, ты уже начал приоткрывать завесу постепенно, да? Над последним своим...
Не, ну и тело тоже вечное, кстати говоря.
Хорошо, а ты как считаешь, твоя эта жизнь полноценная вообще сейчас?
Нет, но жизнь, пока в ней смерть, она неполноценная. То есть она все равно ограничена. Ну как у меня полноценная? У меня вот зубы не все, у меня волосы сидеют, выпадают. Ну как эту жизнь... Значит,
выглядишь устало.
Выгляжу усталым, да. Ну нет, моя жизнь мне нравится. Другой не нужно. Да, нет. Ну как бы есть такие, знаете, основные факторы. У меня они в жизни присутствуют. И вера, и жена, и дети, и любимое дело. Вот.
Хорошо. Я все-таки задал вопрос такой сегодня жителям Санкт-Петербурга: что такое полноценная жизнь? Мне было интересно, да? Если мы говорим вот о вечной жизни какой-то или о смерти, вот стоит ли вообще стремиться к вечной жизни, если она у тебя, ну вот, какая-то такая, знаешь, ну ни о чем, да, жизнь?
Да, такая, хоть продолжишь жить свою жизнь ни о чем.
Что же такое полноценная жизнь, слушаем, по мнению Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Что означает фраза «полноценная жизнь»?
Пользоваться все, что тебя окружает, в нормальном варианте.
Жить в удовольствии.
Когда ты счастлив. Проживать свои таланты.
полноценная жизнь, значит, у человека помимо каких-то материальных ценностей должны быть и духовные. И тогда именно в совокупности всего этого у него будет полноценная жизнь.
Ну, не знаю, счастливая, наверное.
Жить так, как ты хочешь, своими способностями и на что ты вообще можешь реализоваться как-то.
Жизнь осмысленная.
Та, которая тебе нравится, которая приносит тебе счастье.
Чтобы не жалеть о прошлом, жить так.
Заниматься любимым делом.
Глаз народа.
Хотел включить микрофон, оказывается, я даже не выключал. Настолько задумался и залюбовался тем, как ты пишешь. У тебя такой медицинский почерк, Евгений, да. Раскатов. Что только ты, наверное, в него...
Я вообще завидую людям, которые умеют красиво писать. У меня, к сожалению, не получается, даже если буду очень стараться. Поэтому... А тем более, когда это никто не читает, вот покажу телезрителям, то вообще не обязательно, мне кажется, стараться.
Ну ладно, вот ты слышал «Полноценная жизнь». Там было... Вот один интересный довольно-таки ответ, да, если у тебя кроме материальных каких-то ценностей в жизни есть что-то еще духовное, да, какие-то духовные интересы, да. Духовные вещи, это полноценное. А многие говорили, что полноценная жизнь — это что? Ты записывал? Сможешь разобрать свой почерк или нет?
Нет, я, конечно. Ну, вот первый сказал человек, что пользоваться всем.
Пользоваться всем.
Да, вот это очень типичный человек. Ну, потом он такой добавил, ну, как бы разумно там или что-то такое. Когда человек...
Чтобы не поймали.
Да, ради все, весь остальной мир воспринимает как то, чем он может воспользоваться. То, как бы через себя пропустить. Вот, ну, я такой классный, я этот мир, ну, просто весь перепользовал.
Утроба ненасытная, как
да,
в писании написано.
Да. Это как про богача и Лазаря. Богач, который каждый день пишет блистательно. То есть каждый день ел, пел, там, пил, и так, одевался красиво. То есть,
парфируя сон.
Парфируя, как цари, да. И вот здесь тоже что-то такое, что как бы ты этот мир пользуешь, там, женщинами пользуешься, едой пользуешься, ты ее съел, там, домами пользуешься, на машинах ездишь, пользуешься. Ну, что такое, ну, вот такое слово «пользователь», не только пользователь компьютера, но пользователь всего мира, как бы весь мир, он у твоих ног, и ты его пользуешь. Вот. Ну, это, конечно, очень что-то такое эгоистическое, эгоцентрическое, вот. Но, в принципе, это то, что свойственно человеку, как бы ради себя, любимого, пользовать весь мир. Там, в том числе загрязнять его, захламлять разным мусором и так далее и тому подобное. Очень многие говорят об удовольствии. О том, ну, как бы примерно имею в виду то же самое, что жизнь, она, в принципе, дана, чтобы как можно больше...
Кайфануть.
Да, получить от нее удовольствие. Вот, но тут можно сказать, что отчасти это правда, что... Но есть, опять-таки, есть удовольствия, которые временные. Вот сколько материальное, духовное. И вообще, кстати говоря, почему вот стремление человеческой души, оно никогда не имеет границ. Вообще, человек, он до себя жаден, он такой, он ненасытный, он, знаете, как молох все поглощает. А с чем это связано? С тем, что человек, он существо вечное. Вечно, и никогда это вечное существо не будет удовлетворено временными вещами, материальными. И никогда он не найдет радость от вот этим пользования. То есть никогда не насытится. И говоря об удовольствии, ну вот это совершенно левое, пустое удовольствие. А человек верующий, который, в жизни которого есть уже духовное какое-то проявление, то, что связано с вечностью, конечно же, в этом уже находит радость и любовь, когда он понимает, что он любим Богом, и это величайшее удовольствие, которое человек испытывает на протяжении жизни. И вот как дьявол, кстати говоря, рисует верующего человека. Вот, вот мы говорим о вечной жизни. То есть кто такой верующий человек? Верующий человек – это человек, который не пьет, не курит, в карты не играет, жене не изменяет, по воскресеньям ходит в церковь, небось лбом бьется там о пол, Библию читает. Ну вообще так, ну что это за жизнь? Да, не жизнь, а мура какая-то. И типа он унаследует вечную жизнь. И надо ли мне такая вечная... А вечная жизнь — это такая... Ну, то есть, что у него будет после смерти, мы не знаем. Ну, то есть, это скажем так, необъективные данные, которые даны нам в жизни, вот прямо 100%, что вот это... Да, ну, то есть, вот так человек наблюдает. Но оно мне надо, выиграю я этот приз или не выиграю? Как бы зачем мне вот так жизнь свою тратить вот таким образом? Если я могу прожить ее полноценно, ну, как бы имея того, что этот человек у себя в жизни...
Буду юзать все.
Да, юзать все, пользоваться, получать удовольствие. Ну, а там будет вечная жизнь или нет? Ну, как какие-то Бог придумал такие непонятные правила игры. Совершенно, ну, типа, либо ты там проиграешь, либо там. Но на самом деле это дьявольская ловушка. Ловушка, это все неправда. Это он реально пытается людей голову задурить и обвести вокруг пальца, как он сделал с нашими прародителями в Эдемском саду. Потому что человек верующий, он нашел причину истинного удовольствия. И когда он имеет это удовольствие, ему не нужно ходить там по не знаю, по девкам и так далее. Он начинает видеть и там видеть Божью любовь во всем, что его окружает. И вот имея это, он это не хочет потерять. Как бы меняя ее, но вот какие-то временные вот такие вещи. Но, к сожалению, человек это не способен часто увидеть. Вот, уверяю вас, что верующие люди очень счастливые люди. Я не видел более счастливых людей, чем верующие. Бывает, что религия подавляет. Вот, кстати говоря, реально бывает, конечно, религия там затюкивает какого-нибудь человека, ну, то есть он воспринимает так, что вечная жизнь — это какая-то награда, которую я получу в конце жизни, а до этого мне надо, ну, там, нехотя там что-то делать. На самом деле человек вообще не понял ничего. Человек не понял, он не понял Божьей любви. И вот Божья
любовь... даже не понял религии, что такое религия даже, не понял.
Да, ну, на самом деле, это вот этот карикатурный образ, может быть, даже его и нету. То есть мы как бы его все время о нем говорим, но в реальной жизни, может, его и не существует.
Да. Хорошо, спасибо, вернемся через полминуты в студию.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, друзья, кликайте, посылайте смски, потому что наш проект ТЭО существует только благодаря вашей поддержке финансовой. Я уверен, даже Евгений Раскатов что-нибудь по этому поводу сделает, либо кликнет, либо, может, пошлет смску. Ну, только не вздыхай так тяжело, но прояви свое участие.
Нет, я хотел поблагодарить за участие всех тех, кто участвует в работе радио ТЭОС, потому что кроме того, что я вот сегодня пришел в качестве гостя на передачу, я являюсь радиослушателем радио ТЭОС.
Да.
Да, и это благодаря тем, кто кликает
и нажимает,
и жертвует, деньги. Поэтому обязательно это сделайте, если вы сейчас слушаете, просто вообще, короче, вы обязаны.
Вы обязаны.
Если вообще верующий человек, вы это вообще обязаны.
Обязаны,
да, вот
чтобы
вот,
жизнь вечную была.
Да, это, кстати говоря, путь к вечной жизни, помимо того, что надо было полбиться.
Хорошо, я почитаю комментарии. Азиза Кашкаева, у каждого свой биологический возраст. Надя Ерохина, в скобочках Скоробогатова. Классная фамилия. Каждый человек чувствует, когда умрет, но не каждый на это обратит внимание. Это тонкая материя. У меня была клиническая смерть в 27 лет, много лет назад. И поверьте, смерть — это не так страшно. Много пишет. А дальше произошла переоценка моей жизни в лучшую сторону в результате клинической смерти. А вот Юля пишет замечательный комментарий. Два комментария, я прочитаю ее. Человек не совершает грехи, он делает ошибки, а веру в грехи нам навязали. И я продолжу. Господи! Так она пишет.
Очень хорошо.
Как люди мозг продувают. Печально, что народ превращается в баранов. Ну, пожалуй, я остановлюсь на этих комментариях. Ты можешь как-то к ним отнестись.
Я полностью солидарен. И мне тоже печально, что людям продувают мозг и превращают их в баранов. Вопрос, как бы, мы где? Мы бараны какого стада? Да, потому что действительно, я согласен, если человек живет во лжи, а религия может быть использована и так тоже, чтобы человека погрузить в...
Зачем ты вот такие вещи сейчас говоришь?
Потому что это объективно так.
Почему ты вот сейчас просто берешь и подливаешь масло в огонь?
Это нас с тобой не касается.
А, да?
Да, да, да. Но.
Мы их правильно продуваем.
Да, по умолчанию, люди, вот я вам что скажу, я не знаю, как Екатерина зовут девушку?
Нет, Юлия зовут.
Юля. Я не знаю, как, ну, вот много людей Юля знает. Мне так повезло, вот церковь, в которой я служу, она в центре города, я просто очень много людей знакомлюсь. Вот, ну, знакомлюсь, наверное, там 100 сколько-то человек. И я вас уверяю, что люди, они во многом одинаковые. Не только, ну, биологически, но исходя из той ну, как бы атмосферы, в которой они живут. То есть мы сегодня живем в таком времени, у нас такие мысли, и как бы и ты думаешь, с чем эти мысли связаны? Они связаны с самим человеком или с тем, что он вот в такой среде, ну, как бы воспитался, эти мысли ему вложили, и он ими живет. И вот, к сожалению, вынужден сказать, что мы продукты того времени, в котором мы живем.
Культуры, в которой мы
живем. Культуры, да. И мы как бы тоже являемся в некотором смысле вот этими баранами.
Нет, я бы сказал, что мы все являемся баранами.
Да. И на самом деле верующий человек – это человек, не тот, который следует стаду, а наоборот. Вообще сегодня быть верующим человеком – это, ну, идти против течения. Это совершенно, ну, быть там неудачником, быть объектом, оскорблением и вот подобных плевков. Я привык, опять-таки, вот это же толстая кожа у меня выработалась относительно.
Ты худой, но кожа у тебя толстая.
Да, да, ну, потому что людей много заходит, и вот к всякому религиозному троллингу я привык вообще отлично. Быть верующим человеком не так просто, как вы думаете. Не думайте, что там верующий – это вот, ну, баран, который все берет на веру, раз ему сказали какие-то религиозные лидеры на радио Теос. Все не так просто. Значительно сложнее.
Все гораздо сложнее.
Значительно.
Да, согласен, что на самом-то деле все люди бараны, просто вопрос в том, ну, кто у вас пастух. Вернее, даже не так.
Вот.
Я сказал бы даже, что у верующих людей, у тебя и у меня, у меня так точно, не знаю, как у тебя, но я очень сильно надеюсь, конечно, ты же не зря пастор церкви, что у нас-то у баранов пастух один с тобой, а у всех остальных людей, которые не христиане, у них этих пастухов на самом деле много, и они, и каждый из этих пастухов пытается отдернуть, вот, да, кто там за ляжку держит, кто, да, за рога.
Попользоваться,
попользоваться, да.
Вот человек, он как бы в попытке и в стремлении пользоваться миром, становится тем, кем мир пользуется.
Причем
и пользуется хозяин этого мира.
Беспардонно, о, да, пользуется. Все, кому не лень.
Да, да.
Все глянцевые журналы, все фильмы, все вот эти, то, что пытаются внушить там со страниц каких-то социальных сетей сейчас, все это делает из нас баранов, которые идут и делают то, что... Очереди за айфонами, это очень хорошо подтверждаю, кстати говоря, да? Согласись. Тысячные там, когда выходит новая модель.
Ну, пусть хорошо, пусть очень... Я не знаю, ну, нет, да, ну, очень это мелочи. Не так много людей в них стоит. То есть в реальное там воздействие СМИ, которое сегодня существует, а радио Теос – это очень тихо-тихо слышащий голос во всем этом спектре СМИ, значительно вот этот голос, он сильнее воздействует, чем-то. Ну, iPhone — это же одно лишь из проявлений.
Да, и, друзья, чтобы мы были громче, просто делайте репост этого видео прямо на своей,
да,
странице.
Да, и 50 рублей жертвуйте.
И тогда просто наш голос... Вот Валерия пишет, почетно быть овечками Бога. Голос, о, овечек, да, Божьих будет чуть-чуть громче.
Вот, кстати, ну, Христос же говорит, да, что овцы, они слышат голос пастыря своего. И действительно, мы в любом случае какой-то голос слышим. Но вот чей голос мы слышим? И вот вы обратите внимание, ну, это вот к Юле и ко всем остальным, что вот это стремление, идеалы мира, они часто менялись. То есть вот вспомните, еще недавно люди там были коммунистами, и быть, ну, молодым человеком и не коммунистом, это как-то, ну, как-то не очень. А сейчас, смотришь, такие коммунисты, ну, какие-то пенсионеры там, не знаю, ходят с красными флагами, вот. Почему? Потому что сегодня, ну, это не модно, это уже что-то, ну, такое нафталиновое, да. А вот, а сегодня модно быть кем-то, не знаю, феминистом,
метросексуалом.
Ну, с чем-нибудь таким, да. Вот, и, ну, как бы человек, а все равно, через 100 лет это уже будет не модно. А есть вещь, и вот эти голос, за которым человек идет, то есть модой, он очень громко звучит. А есть то, тихий голос Христа, который звучит на протяжении всех этих веков. И вот людей, действительно, следующих вот этому голосу, их не так много, но они всегда, и голос этот не меняется, потому что Бог – это то, что не изменяется в этом мире.
Юрий Беспечанский пишет. Знаешь такого?
Да, это же мой прихожанин. Ну, прихожанин святой.
Пишет, можешь сказать «стадо», а лучше сказать «армия», желательно «побеждающая». Вот боевой Юрий Беспечанский очень человек.
Это да. Если вы знаете Юрия Беспечанского, он очень боевой.
Мы знаем Юрия Беспечанского, да. Кстати, Юрий Беспечанский, мы вас ждем, между прочим, в этой же самой передаче через какое-то время.
Он очень интересный человек, кандидат философских наук.
Хочу вас позвать, Юрий Беспечанский, поэтому вы можете уже вещички свои собирать. Да, одеваться в форму одежды военную. Хорошо, смотри, Зоя Гришина пишет: «Я не хочу жить вечно, но умирать рано не хочется». И она же пишет: «Не верю ни во что и не могу себя переубедить». Вот так вот: «Не верю ни во что и не могу себя переубедить». На самом деле это неправда, вы во что-то верите, просто, может, вы не относитесь к этому как к вере.
Как минимум в то, что вы ни во что не верите.
Вы тоже верите.
Да, но нет, человек, он живет какими-то идеалами, все равно у него есть какие-то...
Мы идем к врачу, например, даже мы уже априори какой-то кредит доверия, хоть маленький, но к нему имеем, да?
Нет, ну да, но и вера, она включает в себя много, что и доверие, там, и верность, и так далее.
Ладно, у меня был вопрос, на самом деле, еще не один, но я задам последний вопрос, который, собственно, вынесен в название нашей передачи «Как жить вечно?». Вот многие не хотят жить вечно, да. У нас осталось всего 5 минут, поэтому мы сегодня посвятим, последние 5 минут посвятим как раз-таки этому вопросу, как жить вечно, но сначала послушаем город Санкт-Петербург.
Глаз народа.
Как жить вечно?
В мечтах.
Жить вечно памятью своих потомков?
Никак.
Никак.
На этого вопроса нет ответа?
Никак.
Зачем?
Радоваться каждому дню.
Только в памяти людей.
Никак.
А не нужно это?
Глаз народа.
Вот читают люди некоторые, что вечная жизнь – это ненужное какое-то удовольствие, ненужная штука.
Ну, потому что они все это транслируют на нынешнюю жизнь. И действительно, той жизнью, которой мы живем сейчас, может быть, вечно жить и...
Не стоит.
Избыточно, да. Ну, смотрите, вот опять-таки, мы приближаемся тут к концу. Вот мне кажется, очень важно сказать следующее, что вечная жизнь, опять-таки, это не то, что мы получаем после смерти. То есть это, есть жизнь не вечная, ей мы живем сейчас, она закончится, а после нее мы получим вечную жизнь. И начнем жить вечной жизнью. Все это не так, не так. Ты знал об этом, что не так?
Слушай, догадывался.
Вот. А как?
Даже проповеду в церкви постоянно об этом, что вы уже сейчас, братья, сестры.
Совершенно верно.
Сейчас вы уже живете вечной жизнью.
Уже сейчас. И вот когда человек понимает, что жизнь одна, и вот вы даже сейчас, кстати говоря, можете обратить внимание на свою жизнь, и вы увидите, что она состоит тоже из разных жизней. Я еще недавно совсем себя вспоминаю, и вот как будто бы жил иной жизнью, другой. Вроде это тоже был я, но теперь это уже...
Иного духа был.
Да, да. Смотрите, я, например, школьник. Вот представьте, помните, как вы были школьниками? Это же вы были, правильно? Это не кто-то другой. А теперь вы совершенно другой человек. Может, вы директор завода или
важный человек. Или пастор церкви Анненкирхена.
Или ведущий радио. То есть, раньше вас там, не знаю, Владиком называли, или Машечкой, или еще как-нибудь. Это вы, но уже другое качество, другой статус. Так вот, наш статус и наше качество, оно тоже поменяется. И прежде всего то, чего мы будем лишены, это вот этой смертности, в которой мы живем. В том числе вот этой вечной тревоги, в которой мы живем. Ведь человек, он живет, был такой немецкий философ, богослов Пауль Тилих, он говорил как раз, что человек живет, что у него есть тревога. То есть есть страх, когда человек боится чего-то, а есть тревога, когда человек не знает, чего боится.
Не имеет объекта.
Не имеет объекта страха, а на самом деле это страх небытия, страх того, что меня нет. А вот то, что дает вера, она дает тебе возможность знать, что ты есть. Вот что бы ты ни сделал в этом мире, все это неизбежно останется с тобой. Как бы ты все равно продолжишь быть собой. Что вечная жизнь – это жизнь нового качества. И вот поверьте на слово, что если Бог, Он этот мир сотворил, и в нем есть прекрасное, а в нем реально есть прекрасное, при этом он мир испорчен, загажен, измазан этим грехом, присутствует в нем смерть, человек в нем представляет крайнюю опасность, человек, если вот есть что-то такое поганое в этом мире, то это все представлено в человеке, но и даже в этом мире есть что-то прекрасное, то есть это прекрасное, оно очевидно, то уж, конечно, мир, который лишен греха, который лишен страха, который лишен смерти, лишен зла, там, не знаю, почему дети умирают. Вот в этом мире такого нету. Никаких там бедствий, катастроф. Это мир иного порядка. Мир совершенно иного порядка. И он предназначен для вечной жизни. Потому что в этой жизни действительно и незачем, и никак, и нет смысла жить, пока вместе с нами живет вот эта смерть, этот грех, который проявляется в нас.
А ты ответил, как жить вечно-то?
А, как жить вечно?
Да.
Верой, да, конечно. Верой в Иисуса Христа. Только так, да. Как Христос, кто будет веровать и крещен будет, спасен будет. Спасен к чему? К вечной жизни. Вот. То есть что это такое вера? Вера, на самом деле, это когда мы верим в Бога, мы верим тому, что Он нам дает. А Он нам дает понимание и представление образа того, что будет за этой чертой. То есть пока для нас эта черта – это тупик. Тупик, на который страшно смотреть. Но на самом деле это не тупик, это платформа 9,5 или 9,1
часть,
в которой совершенно что-то иное.
У нас комментариев еще довольно-таки много было. Александр Воробьев пишет, его в Госдуму надо тебя, то бишь Так, Вениамин Беленков, Библия переписана сотни раз, потрясающий
комментарий. Это неправда, это вера в ложь.
Это на самом деле неправда, это ложь, причем даже с научной точки зрения.
И более того, человек не проверил, и это написал, как бы ретранслируя.
Нана Добрая, так Библию власти написала, с ее позволения написано.
Вот смотрите, люди как бы ретранслируют ложь. То есть вот есть в человеке, живет предубеждение, он этим предубеждением живет, он его не верифицировал, не проверял, и еще как бы нам написал об этом.
Да.
То есть он несет, он в эту ложь верит, и эту ложь несет. Вот вы проверьте, она переписали ли или не переписали. Вот, откуда взялась Библия?
А написала ли ее власть или не писала?
Вот проверьте, вот реально проверьте. И что вы будете делать, если это не так? Вы признаете, что жили ложью?
Но об этом поговорим в следующий раз. Евгений Раскатов, пастор церкви Ананкирхи на Кирочной, дом 6, да, если не ошибаюсь? 8. Ананкирхи, приходите каждый день вас там ждут.
Да, особенно приходите в среду, в четверг, на субботник.
Всем пока.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.